Мы сегодня учимся в честь 130 человек, наших товарищей из группы Петахтиквы, которые работают в новом здании. 135 наших товарищей, которые работают в здании, в новом здании.
Мы изучаем труды Бааль Сулама, страница 541, статьи Шамати, статья 30. Главное — желать отдавать. Страница 541, статьи Шамати, статья 30. Главное — желать только отдавать. Главное — это не желать ничего, а только отдавать вследствие величия Творца. Поскольку все действия получения неприемлемы, а выйти из действий получения невозможно, иначе как только перейдя в противоположное состояние, то есть в отдачу. Сила же двигающая, то есть сила тянущая и вынуждающая работать, исходит только из величия Творца. Необходимо делать расчет, что все равно мы вынуждены работать в этом мире. А с помощью этих усилий можем достичь какого-то результата, пользы, наслаждения. То есть усилиями и стараниями, которые человек прилагает, может или насладить свое ограниченное тело, подобно временному гостю, прохожему или вечного хозяина. В таком случае его старания не пропадают, остаются в вечности. Это подобно человеку, в силах которого построит целую страну, а он строит только барак, который под напором ветра рухнет. Таким образом, все его старания пропадают. Тогда как если его усилия были приложены к духовному, сам он остается в духовном навечно. И только от этой цели он должен получить всю основу работы. Остальные же основы неприемлемы. Силы веры достаточно, чтобы человек смог работать на отдачу. То есть, чтобы смог верить, что Творец принимает его работу. И даже если ему кажется, что его работа не столь уж важна, все равно Творец принимает все. Все работы, какие бы они ни были, желанны Творцу. И если человек относит всю свою работу Творцу, но если человек желает использовать веру ради получения наслаждения, то она становится ему недостаточной. То есть возникают у него тогда сомнения в вере. И причина же в том, что получение не является истинной. Ведь на самом деле нет у человека ничего от его работы, а только Творцу идут все ее плоды. Поэтому эти сомнения правдивы. То есть эти посторонние духовному мысли, которые сейчас возникают в его голове, справедливые возражения. Тогда как если человек желает использовать свою веру, чтобы идти путем отдачи, то, конечно же, не возникает в нем никаких сомнений в вере. А если есть у него сомнения, то он должен знать, что наверняка не желает идти по пути отдачи, ведь для отдачи достаточно ему веры.
И здесь мы говорим о важности приоритетов. Как мы делаем для себя школу ценностей? Так и в жизни существует порядок ценностей. Но когда я продвигаюсь выхожу из килим получения, которые у меня есть, с которыми я родился, и получал в них наполнение. Меня так воспитали, я вырос так, что важнее, что менее важно, согласно моему вкусу, моим предпочтениям, привычкам. Таков я человек. Скажем, я взрослый человек среднего возраста, у меня есть порядок ценностей, я могу взвесить, что более важно, что менее важно, выгодно, невыгодно. Итак, мы для себя решаем, чем заниматься, и такова жизнь. Но если я решаю для себя идти к духовному, у меня нет важности этого, у меня нет сил для этого. Я не могу сделать с собой ничего. Вначале мне дают разного рода побуждения, я прихожу и хочу развиваться, продвигаться, но это только лишь до тех пор, пока я начинаю, пока я продолжаю получать свечение свыше. Пока я... во мне начинаются изменения, то есть через определенное время, несколько недель или месяцев, я начинаю чувствовать, что эта вещь мне неинтересна. Она меня отталкивает. Я начинаю чувствовать, что какое-то черное облако опускается на меня. И так далее, так далее. Я не чувствую важность духовного. Более того, люди, которые должны продвигаться в духовном, начинают чувствовать, что духовность не только не привлекает, но не привлекает, так я займусь чем-то другим, продолжу заниматься прежними вещами. Но я начинаю видеть какой-то черный свет, который светит мне в моей жизни отсутствием важности, отсутствием наполнений, отсутствием будущего. И тогда я вижу, что я... если раньше я хотел постичь духовное, добиться какого-то хорошего, возвышенного состояния, сейчас передо мной висит черное зеркало, какое-то черное состояние. Я не чувствую жизнь, не чувствую жизненных сил. И куда я попал? Что происходит? Состояние очень странное. Я никогда не чувствовал в своей жизни таких состояний. Плохих, черных, не имеющих будущего. Я нахожусь в безвыходной ситуации, и так меня все же это постепенно проходит, но во мне остаются такие воспоминания, главным образом неприятные. Все это для того, чтобы научить меня определять важность через окружение. Если бы я прислушался к тому, что говорят каббалисты, если бы я видел, что написано в книгах, то я бы сразу же изо всех сил включился в группу, чтобы они дали мне важность. Потому что я бы понимал, что ничего в мире не может определить. У меня нет ничего в мире во всей реальности, что являлось бы определением важности сами по себе. Лишь люди могут дать этому определение. Поэтому, если я включаюсь быстро в группу, то я быстро прохожу эти плохие состояния, нахожусь под их влиянием и определяю то, что важно мне, влияет на меня, и я получаю это как важно. И отсюда я уже могу получить ощущение важности, ощущение жизни. Допустим, им важно объединение, им важна учеба, им главным образом важно постижение свойства отдачи, раскрытие Творца. Это вещи могут быть очень странные, виртуальные, неосязаемые. Но если это важно им, то это становится важно и мне. Такова сила влияния окружения. Все это зависит от того, насколько сильна связь между мной и ими, и тогда я получаю их порядок ценностей и могу идти вперед. Это единственный шанс на спасение. И если я хорошо это понял и определил для себя эти определения как законы, в которых невозможно, кто не подлежат сомнению, принимаю их как аксиому, потому что это законы природы, законы мироздания, которые мне показывают. Они являются причиной меня, причиной и по времени, и причиной по порядку развития. Поэтому мне нечего делать, кроме как осознать эти законы и подчиниться им, если я знаю, что реальность одна, но уровень и порядок важности, который я придаю каждому явлению, либо я родился и получил это естественно от общества, в котором я жил, родители, детский сад, школа, и тогда я построил для себя в своем ощущении мир, который называется материальным миром. Если бы я, например, был воспитан согласно другим установкам, что главное — это отдача, объединение с обществом, как один человек с одним сердцем, и лишь связь поручительства, главное — отдача. Если бы я получил такие установки, и меня бы воспитали так, то я бы рос в мире, который называется духовным миром. Я бы развивал другие килим, другие способности. Все зависит от меры значимости, которую мы придаем, и согласно этим мерам значимости, средства возникают и средства, с помощью которых я приобретаю вещи, которые я определил для себя как важные. Поэтому каббалисты говорят, что в тот момент, когда человек получает побуждение постичь цель творения, Творца, слияния, то он попадает в группу. Это происходит случайно с людьми, у которых есть одна цель. И его ставят перед лицом выбора. Весь выбор в пользу хорошего окружения. Когда он пробуждает себя к объединению с окружением, побуждает себя отдавать окружению и попадает под его влияние. И лишь в процессе такой взаимной работы он может определить для себя правильные приоритеты, особенные особенное и присущее свойство дачи. Тогда ему не будет тяжело выполнять действия по даче, потому что общество поддерживает и дает ему силы идти вперед ради приобретения этого свойства. И раз за разом он усиливает связь с обществом, получает от них пробуждение, прилагает больше усилий для получения свойства дачи. И так он идет вперед, и всякий раз, работая в этом направлении, он понимает, что лишь в работе по получению важности цели он идет по направлению к ней, как старик, который как бы постоянно что-то потерял, и тогда у него есть важность получить еще, приобрести еще слияние с целью, со свойством отдачи, и быстро продвигается без каких-либо помех. То есть главное для нас — это определить цель, определить средства. Цель — это слияние, свойство отдачи, чтобы существовало между нами, и средство для этого — это группа, соединение с группой и важность цели как постижение Творца в рамках нашего объединения. Если человек определяет для себя эти вещи, то он переходит от развития Бейто к развитию Ахишена, начинает чувствовать себя, что он постоянно устремляется к духовному миру. Может быть, он еще не в духовном мире, потому что духовный мир — это сила отдачи, но он стремится к этому, и по направлению к этому он постоянно настраивает себя. Да.
Ишай спрашивает из Хайфы. Воздействие группы окружения может подействовать раз, два, но как сделать так, чтобы это действовало постоянно?
Здравствуй, Шай. Но я же сказал ему, когда он меня спрашивал, не помню когда, я помню этот вопрос. Только при условии, что у тебя есть сильное, хорошее окружение, где ты можешь, которое ты можешь пробудить и которое может пробудить тебя. Только при этом условии. А иначе ничего не сделаешь. Нельзя чувствовать себя в одиночестве, что ты наедине с самим собой. Ты должен постоянно получать от окружения пробуждение, ощущение, что ты находишься среди них, они влияют на тебя, ты связан с ними. Они от тебя на самом деле требуют участия, обязуют тебя думать, не оставляют тебя в твоих разуме и чувствах ничего свободного. Ты начинаешь чувствовать, что на тебя буквально оказывают давление. Обычно мы хотим убежать от этого давления, окружения. Почувствовать себя свободным. Я ухожу наружу, ухожу домой, на работу, и там я на дне с самим собой. Так я привык. И эта привычка плохая. Потому что тогда я нахожусь не то, что в пустом пространстве, я нахожусь под влиянием другого окружения, которое говорит: «Хорошо так быть под воздействием чужого влияния, и у него есть легкие эгоистические ценности, и так проходит время, жизнь сгорает». но я должен все же определить, насколько я способен. Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит «возьми», а «взять» означает усилиться в хорошем окружении, как можно более сильном. Это есть выбор. Да.
Алексей из Хайфы спрашивает Ирои из Хорватии, Борис из Берлина. Что такое сила веры? Что такое сомнение в вере?
В вере есть несколько уровней. Вера, с одной стороны, это сила отдачи, это уровень бины. Есть вера, свет хасадим, когда человек находится над своим желанием получать, есть уровень совершенной веры, абсолютной веры, когда в свет хасадим может облачиться даже свет хохма. То есть не только просто отдача, просто я говорю так, как бы, но поверх желания получать, но даже использовать желание получать ради отдачи. Когда я работаю с Ахабдалия, давайте это изобразим. Это мое кли. Это желание получать. Я над этим кли. На него я могу сделать сокращение. И еще, кроме сокращения, сделать масах. Иначе говоря, что такое сокращение? Это сокращение. Первое сокращение. Я не получаю ничего. Это закрыться. Констракшн. Как еще по-другому сказать? Желание получать закрывается, может быть, так. И не просто герметично закроется, я говорю о самом действии. Есть различия. То есть он закрывает себя. Это означает цимцум, сокращение. Кроме того, я строю масах. Масах означает, что я хочу... Я принимаю в расчет то, что есть передо мной. В масахе уже есть связь с тем, что находится передо мной. Наслаждение, света, неважно что. И тогда, если я нахожусь только в сокращении, первое сокращение, вследствие него тьма. Если у меня есть сокращение плюс экран, плюс масах, цимцум и масах, тогда я нахожусь в свете хасадим. В своих келим. Что это значит? У меня есть желание быть дающим. У меня есть желание, я хочу предпочесть быть не просто в сокращении, а я предпочитаю, я придаю важность свойству отдачи более, чем свойству получения. Итак, у меня есть свет хасадим в желании получать. Если я в желании получать, то есть, можно сказать, в рож. Здесь я начинаю работать со своим авиютом, и у меня в рож есть уровни, как я отношусь к дающему. То есть, насколько я могу предпочесть свойства отдачи, свойства получения. У меня есть уровни в свете хасадим. Если же я хочу уподобиться дающему, если я хочу сделать такое же действие, как он, сделать действие по отдаче, то мой свет хасадим не просто отторгает мой эгоизм, я предпочитаю свойства отдачи, а свет хасадим становится носителем авиюта. Потому что я желание получать. То есть, хочу ли я быть хафец хеседом в лесу, там хорошо, приятно. Либо я могу быть даже в состоянии, где у меня нет ничего во всех моих келим, не хорошо и неприятно, и даже холодно может быть. Но я не хочу одевать рубашку. Я хочу быть выше своих килим получения. Я хочу быть просто отключенным от них полностью во всех наслаждениях. И так далее. Все это вопрос тьмы и падения, которые мы проходим. То есть то, что происходит, происходит следующее. Авиют, который у меня есть здесь, желание получать, авиют, от уровней нулевого до четвертого. Все эти уровни авиюта поднимаются вверх. Я добавляю их к рож, к своим намерениям. Уже здесь у меня есть уровень авиюта. Ноль или корень, первый, один, второй, третий, четвертый. Рож начинает быть кли, вместилищем. Авьют как бы поднимается уже на уровень мыслей и намерений. Произведение расчетов. И тогда я... У меня есть Наранхай. Наранхай де Хасадим. И Наранхай де Хасадим обращаются в новый Келим. В новый Келим. Которых у меня не было раньше. Прежде мои келим были желанием получать, а сейчас мое кли — это желание отдавать. Но это лишь кли. Что мне с ним делать? Я могу сейчас начать присоединять к нему, и это называется Наранхай де Хасадим, новый келим, и я называюсь, соответственно, праведником, но несовершенным, хафец хесед, и так далее. Но после этого я могу начать присоединять к этим келим желание получать. не быть над желанием 0, 1, 2, 3, 4, а начинать использовать желание получать, это уже работа в линиях, в трех линиях. И тогда я начинаю проверять, либо в одной линии, как мы изучаем в мире Адам Кадмон, я начинаю проверять, насколько я могу получить в рож. Сначала расчет в рож.
Так,
уже практически у меня есть в рож 0, 1, 2, 3, 4 уровни авиюта, где либо только 0, только 1, только 2, не все вместе. И тогда я таким образом начинаю быть... У меня появляется свойство отдачи. Я обращаю все мои желания постепенно в обратное килим. Внутри, внутри них есть желание получать. Но посредством поэтапной работы с ними я окутал каждое желание в новые ценности. В них я сделал сокращение, в других я сделал, получил уровень хасадим, уровень бины. В третьих я получил уровень бины декетер. То есть каждое желание, которое внутри является желанием наслаждаться, желанием получать, становится сейчас у меня желанием отдачи. И я развиваюсь также в желании получать в этой работе, пока я... получил келим веры, то есть хафец хасед, до этого момента я развивался по пяти уровням авиюта. В одной линии. А после того, как я построил одну линию, я строю три линии, а после того, как я достигаю веры и перехожу к полной вере, это моя, вся моя работа становится в трех линиях, то есть я строю на самом деле новые келим. И тогда реальность, которую я получаю в ней, это абсолютно другая реальность. Это полная... Это абсолютный качественный переворот. Итак, мы приходим к полной вере. Полная вера — это означает, что свет хохма облачается в свет хасадим на те же желания, которые развиваются до уровня, от уровня келим отдачи. Желания, которые я потом, в которых я работаю ради отдачи, получения ради отдачи, сейчас у меня еще пока что нет, я их не раскрываю. У нас сейчас нет духовных желаний. Все наши желания — это то, что мы видим, постигаем в наших материальных келим. Поэтому вот в этой материальной реальности нет ни получения, ни отдачи, ничего. Это не святая келим, о которых идет речь в духовном. Да. Часть вопроса была, что такое сомнение в вере.
Сомнение в вере, я бы это определил простыми словами так. Желание отдавать на самом ли деле важнее желание получать. Ну так, давайте будем реалистами. Быть выше привычек, какого-то рассудка, быть вот выше всех этих вещей, сейчас это важнее, чем то, чтобы реализовать вот этот выбор важных для меня на данный момент вещей. Стоит ли мне менять... Ну, скажем так, а эту корзину материальных вот этих вот качеств на какое-то качество духовное, что является отдачей? Работа в этом — это работа в Египте. И когда мы от этого отрываемся, выходим в работу на получение Торы и работу в пустыне, это уже работа килим, в которых египетский килим, который начинает раскрываться в пустыне, когда добавляет нам авиюта для достижения хасадим. То есть называется в земле, которая не обработана.
Вопрос. Давление, о котором вы говорите, не ощущается в маленьких группах. И не означает ли это, что если человек не может перейти в более сильное окружение, что делать?
И да, и нет. Я не думаю, что проблема... В маленькой группе или большой? В маленькой группе свои проблемы, в большой свои. В маленькой группе люди могут сплотиться и быть ближе друг к другу, потому что понимают, что они зависят друг от друга. В большой группе есть другая беда. Они как будто бы чувствуют себя, ну, хорошо им, что все в полном порядке, они такие уже большие, сильные, и поэтому нечего бояться, группа уже поддерживает сама себя, саму себя. И они забывают, что надо все время чувствовать себя как один человек с одним сердцем. Ну, потому что вот много это дает им уверенность, силу. А маленькая группа находится как бы в неуверенности постоянно, требует от каждого, чтобы дал свое счастье в связи, во взаимодействии, в ощущении группы. И с этой точки зрения маленькая группа важнее. Но, ну и тут, есть и преимущества, и недостатки. Надо работу давать. Люди находятся в маленькой группе, будут там другие проблемы, чем у людей, которые в большой группе. Но если так, ты можешь сказать, и что же я должен делать? Так не важно, где я нахожусь. Почему Бааль Сулам пишет, что выбирающий каждый раз все более и лучшее окружение удостаивается реализации замысла творения в нем? Так вот, дело в том, что ты должен там, где ты находишься, стараться продвигаться. И видеть, насколько это возможно. Но если ты чувствуешь, что группа недостаточно давит на тебя, не обязывает тебя, когда ты чувствуешь себя там достаточно свободным, может быть, даже комфортно, ну, с точки зрения тела, и так вот ты чувствуешь вот этот комфорт. Но этот комфорт, это удобство, оно нехорошо для продвижения. Ты должен чувствовать подъем, возбуждение, все время вот это повышенное, возвышенное настроение, такие четкие состояния, подъемов, падения. Происходит ли вот это? Если это вещи, которые проходят, годы идут, то ты должен дать себе отчет. Поменять, может быть, поменять место, ту группу, в которой ты находишься. А может быть, поменять действительно саму группу. Я не говорю, что сразу же. Но, в общем-то, дать такой вот отчет себе, когда человек меняет группу. И мы видим, что есть в этом и хорошие примеры, и плохие. Мы видим, что много людей, которые переезжали в нашу группу, потом пожалели об этом, и уехали, вышли. И так много людей приходят и уходят. Нам надо понять, что эти люди, которые уходят, они уходят в силу какой-то определенной работы, которую они должны проделать. Поэтому тысяча входит в комнату, и один выходит в свет, а 999 продвигаются за ним, и есть такие из них, которые уходят наружу. Но сколько нас людей, в общем-то, в мире? Но сколько прошли через разные группы и потом исчезли где-то по пути? Они сейчас вышли для того, чтобы включиться в какие-то более внешние части, хотя они уже и забыли о науке Каббала, и помнить, может быть, не хотят об этом и даже ее ненавидят. Но все-таки есть у них работа. Они находятся под воздействием нового окружения, с одной стороны. А с другой стороны, они находятся под управлением высшей силы, которая проводит их через разные состояния, через разные сообщества, круги. И также вот ими действие по распространению происходит.
Давид из Иерусалима спрашивает, что можно сделать в том случае, если я, в принципе, не получаю впечатления от людей, и они не влияют на меня, хотя я очень хочу, чтобы так произошло.
Ну, все так. Не то, что он какой-то такой особый. Тот же самый Давид из Иерусалима. Ну, да, царь Давид. Тоже так говорил. Ну, что ты думаешь? По-другому как-то? А, не впечатляется от других, не впечатляется от Творца. Нет, чего вообще не впечатляется. И самое важное — это его желание получать. Это проблема. Я буду править. Так это называется. Так говорится о фараоне. В этом вся проблема. И здесь как раз место сокращения. Когда вместо того, чтобы я буду править, я должен определить над собой группу. И хочу, чтобы они управляли мною. Так вот, я стараюсь так вот склонить свою голову, и то, что называется, как бык в ярмо и осел под поклажу, и так себя, в общем-то, держать. Ну, представь себе, да, бык бык в ярмо, да, как он наклоняет голову, чтобы надеть на него ярмо, или осел, на который кладут поклажу. Бык это на голову одевается ярмо, а ослу на спину кладут. Вот так я готов. То есть я стою и жду, когда группа так вот на меня облачится. И это работа. Все время я должен работать над важностью этого. Да.
Вчера на вечернем семинаре в новом здании один из товарищей рассказал, что он сюда буквально прибежал. И это после того, как на дневной семинар он не попал, потому что у него было много работы, и ему понадобилось сосредоточиться. Но когда он понял через несколько часов, что он вообще, у него не было даже одной мысли о цели, то вечером он просто прибежал. Он сказал, насколько этот семинар благословен и так далее.
Ты позавидовал ему?
О, как я ему позавидовал, потому что он почувствовал пользу даже на несколько минут, сколько продолжал семинар. Он ее буквально глотал. И вопрос, как нам создать атмосферу, как создать такое окружение, чтобы намерения были важнее, чем действия?
И да, и нет, но ты не можешь тут сказать. у них есть важность, я бы сказал, равная, потому что без намерения не может быть действий, без действий не может быть намерения. Ну, действие — это подготовка, но ты не можешь. Из действий твоих познаем тебя. То есть я через действие познаю его действия. Я через действия чувствую окружение. Без действий, ну, мы же находимся в мире действий. Без этого невозможно. Намерение не может быть в отрыве от действия. Или до этого, или после этого. Но это все время так. Намерение, действие, намерение, действие, действие, намерение.
Обращаю внимание, что когда вы говорите эти вещи, я слышу вас. Мне зачастую... Я воспринимаю это так. Это хорошо заниматься действиями, лишь бы не быть в намерениях. Как правильно воспринять? Как это правильно трактовать, чтобы не потерять важность намерения?
Не-не, ну я снова говорю. Я не вижу никакого предпочтения одного перед другим. Потому что если ты находишься в намерении, то ты ну просто так, как ветер. Ну, ангел такой, да, витаешь, и все на этом. Если ты только в действии забываешь о намерении, ну тогда что есть в твоем действии? Я, скажем, пошел на кухню суп варить, без намерений. Ну так я что, повар? А если я это делаю для к собранию товарищей, когда они будут сидеть и кушать, и будем вместе говорить и думать, и так будем поднимать важность Творца, тогда суп становится просто ну, священным средством, потому что с помощью него мы объединяемся, разогреваемся, можем как-то выразить что-то друг другу, проникнуться друг к другу, включиться. Это становится какой-то, не знаю, поводом для поручительства, духовным кли. Да, а что там? Ну, сколько-то литров воды, и там насыпал еще чего-то туда. И что, становится духовным? Да. И тогда это настолько, что ты начинаешь в том самом супе, во всех его компонентах, ты начинаешь видеть в них нематериальные части, материальный как бы исчезает. Исчезает. Ты вдруг начинаешь видеть во всем этом действии и во всех компонентах вот этого продукта видеть духовные силы. Ты начинаешь видеть в них желания твои и других в подготовке и духовные наслаждения, которые в них облачаются. И вдруг этот мир начинает так вот испаряться, исчезать, рассеиваться. И ты видишь, что это не суп и не тела, а все это связь между желаниями. Вот именно так. И у этого мира нет никакой реальности. И просто сейчас ты так вот видишь, потому что у тебя нет восприятия в других килим. Но потом ты видишь во всех этих вещах, что это не твои руки, что ты работаешь желаниями, что в воде, в кусочках мяса, картошки, еще там чего-то, то, что есть в супе, ты начинаешь видеть, что это наполнение, желание, намерение, и вместе, как они все это готовятся, так что вокруг вот этого наполнения на первом уровне подняться на наполнение на втором уровне и так далее, ты перестаешь видеть материальное. И это действительно так. Этот иллюзорный мир просто себя, просто проявляет себя как иллюзорный, так и представляется. То есть вот он показывает, что он иллюзорный. Да?
Соответственно, могу ли я измерить важность моих намерений согласно важности, которую я придаю действиям?
Поэтому я и сказал, что действия и намерения. Надо быть аккуратными, не перечеркивать или то, или другое. Но намерение заключается в том, что ты действуешь во всем взвешенным образом, насколько вот это действие может привести меня к соединению, к слиянию. влиянием, к важности цели, то есть по отношению к товарищам или от товарищей ко мне. То есть насколько это может перемешать нас, соединить нас в одно сердце. Да.
Практически, если я нахожусь на работе, делаю что-то ради группы и вижу, что это нечто не кажется мне важным, каков порядок действий, который должен произвести, чтобы обратить это в духовное действие?
Ну, я не знаю, о чем ты говоришь. Ну, может быть, что мне группа сказала что-то делать, а я посреди этого действия вижу, что мне это не представляется важным, но группа-то мне сказала, чтобы делать. Я должен работать над важностью моей. А что ж, проверять, бросать действия? Короче, ну, я не знаю. Поэтому я говорю, не отменять действия, на которых мы можем одеть важность цели. Я помню, что я не знаю, ну, готовил печку на Песах у Рабаша. Ну, во-первых, это было очень важно.
Ну,
там мы выпекали мацу. И там проблема, они то горели, это все на камнях так делалось. И это было очень тяжело. Я приглашал специалистов, я не знаю, там все это вычищал, компрессором вычищал, а там была огромная проблема. Но что я хочу сказать? Он... Просто, ну, он был рад, что я этим занимался. А я часы посвящал этому. Все там ходили на работу, еще куда-то, а я целыми днями вообще крутился вокруг этой печки. Целыми днями. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, как правило, мы не говорим о личных подъемах и падениях. Возникает впечатление, что все находятся в таком спокойном состоянии, и это влияет на людей. Так как, есть ли здесь решение?
Ну, это правильно, что мы не говорим о личных состояниях каждого. Но мы не находимся в таком спокойствии. Кто сказал, что хорошо быть в таком спокойствии? Где-то они видели. Ну, пусть покажут мне какое-то место, где написано, что я должен демонстрировать всем, что я в таком спокойствии. Как я должен играть по отношению к группе? Представлять себя по отношению к группе? В спокойствии? Так и выглядит группа.
Он не имел в виду демонстрировать, но поскольку мы не говорим о личных подъемах и падениях, то так представляется.
Нет. Я и говорю, я слышал то, что ты сказал, это неправильно, это нехорошо. Каждый должен представлять себя как? Ну? Кто говорит? Горящим. Горящим. Я обязан это делать по отношению к группе. Какое спокойствие? То, что нет у меня подъемов и падений. Есть подъемы и падения, но они показывают это снаружи. Но снаружи надо показывать важность цели. И важность средства движения к цели — это группа. И важность средства к окружающему свету, а это учеба, и так далее, и так далее. Это надо показывать всем, и каждый, и больше других. Иначе не будет продвижения, не будет у них духа жизни. А иначе они чувствуют себя обязанным прийти куда-то там, ну, на учебу, надеюсь, на акцию по распространению, обязаны, им будет неприятно, что не придут. И они должны почувствовать в этом, что дается им шанс, возможность. То есть приходит какой-то, ну, я не знаю, подарок свыше. Каждый урок для них — это ну, колодец с живой водой и боятся минуту какую-то упустить из него. И вечером бегут, или утром бегут, чтобы какие-то там внешние действия произвести, через которые будут надеяться, что будут продвигаться. Если нет такого давления, такого позитивного давления, которое тянет тебя вперед, не толкает тебя сзади к цели, но тянет тебя спереди, вот так вот. Как мама, которая тянет маленького ребенка, не толкает, не подталкивает его сзади, а берет его за ручку. И как Творец говорит Моше, ну, пошли к фараону. Он берет его, ведет его. Вот таким образом продвигаются по-хорошему. Надо обращать внимание. Как Нив сказал, ну вот как кто-то, товарищ, да, которого он видел, просто бежал, чтобы несколько минут побыть в группе на семинаре вечером, когда у них несколько раз в день есть вот такое вот собрание товарищей, ну, маленький такой семинар, ну, даже не семинар, а так. Да.
Вопрос из Йокнема. С одной стороны, нет подтверждения в духовном, с другой стороны, мы не можем сдвинуться с места без подзатыльника.
Это нехорошо получать подзатыльник. Мы должны для себя сделать так, что группа тянет каждого вперед, а не то, чтобы подзатыльник сзади. Ну, это не знаю, ну, это что такое? Это просто ничтожество какое-то. Ну, что такое подзатыльник сзади? Мы должны получать только притяжение, тягу. Если я получаю подзатыльник сзади, это значит, я продвигаюсь как животное. Так животное подстегивает, чтобы продвигалось. А дух спереди я получаю, это форма продвижения человека, потому что я сам произвожу вот эту силу движения, и тогда это у меня называется положительная сила, а не то, что я жду, когда создастся и накопится какая-то негативная сила и обяжет меня бежать от нее. Это не форма человека. Почему? Потому что это не та форма, на что я хочу быть похожим. Потому что Адам — это подобный Высшему. Я хочу быть подобным, и я не тянусь к этому. Я и не человек, и не продвигаюсь как человек, в виде человека.
Джордж спрашивает, есть ли различие между тем, преклонить голову перед группой и отменить себя перед группой?
Склонить голову — это вещь духовная, по правде говоря. Это можно посмотреть в учении «Десяти сферот». Хорошо. У нас, короче, есть два действия. Это отменять себя в группе и обязать себя дать группе дух жизни, важность цели. Ну и на этом перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.